говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Зеленский выше Путина», «Хоккейный конфуз» и «Отмена Третьей мировой». Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось произнести новогоднее обращение, которое дало повод для обсуждения не только украинцам, но и россиянам, белорусам и жителям других бывших союзных республик. Главным в обращении президента Украины стали не достижения страны и не опасности, которые ей угрожают, а призыв к объединению всех украинцев, независимо от их места проживания, родного языка и политических взглядов. Центральной в речи Зеленского стала фраза «Неважно, как называется улица, если она хорошо замощена и освещена».
В нашей истории чимало эпизодов, которые нас объединяют.
В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют, и мы научились быть одной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей – научиться жить вместе в уважении ради будущего нашей страны. Ведь мы представляем себе его одинаково. Это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории, где неважно, как названа улица, потому что она хорошо освещена и заасфальтирована, где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить.
Це повинно нас об'єднати.
Многие украинские комментаторы восприняли эти слова с благодарностью. Наталья Жуковская.
Владимир Александрович Зеленский, господин президент, спасибо за такое нестандартное, классное поздравление. Человек, который хочет объединить разорванную, истерзанную Украину и принести мир. Просто человек. Мы разные, но просто необходимо примириться и объединиться, потому что это от Бога, и только дьявол приходит разделять и властвовать.
Василий Голованов.
В паспорте нет строки «патриот», «малоросс» или «ватник», потому что мы все украинцы. Спасибо, Владимир Зеленский. Многие уже нашли зраду в новогоднем обращении. Как по мне, лучшее обращение президента за 28 лет.
Обращение понравилось и многим россиянам. Олеся Довгалюк.
Для меня, как для многих русских, стало привычкой смотреть новогоднее обращение Путина. Так что обращение президента Зеленского к украинцам я посмотрела только через пару дней. И это самое впечатляющее новогоднее обращение на моей памяти. Мощнейшее, объединяющее и примиряющее послание, преодолевающее национальные, религиозные и идеологические различия, и сказанное понятным языком.
Павел Казаченок.
Это единственное обращение президента, которое с удовольствием досмотрел до конца. Рекомендую к просмотру. Два других выключил, не посмотрев и половины. Наверное, не попадаю в электоральное большинство.
Анастасия Миронова.
Посмотрела новогоднее обращение Зеленского и чуть не заплакала. Над нами. Потому что прямо сейчас на Украине, едва ли не в первой на постсоветском пространстве стране, происходит важнейший процесс – возвращение культуры спора, диалога и национального уважения друг к другу. Зеленский – президент, который сделал ставку на совершенно невероятной для экс-СССР повестке. Он объявил, что все мнения одинаково уважаемы и все люди ценны. И он первый среди наших братских стран продемонстрировал совершенно западный, американский, если хотите, подход. К политике. Я завидую украинцам. При Порошенко накал гражданской ненависти внутри Украины был так высок, что кончиться это могло только очередной политической катастрофой. Поэтому примиренческая политика и прежде всего возвращение культуры спора оказались для украинцев спасительными. Они и сами это знают, потому проголосовали за Зеленского, который не только в лозунгах, но и в жизни стал президентом всех граждан. Хочу верить, что и мы до такого доживем. Не можем не дожить.
А вот что пишет житель Беларуси Дмитрий Смирнов.
Зеленский снова меняет правила. Вначале он показал, как по-другому может выглядеть инаугурация, потом предложил новый для постсоветского пространства формат речи в День независимости. И вот теперь новогоднее обращение. Вдруг оказалось, что поздравительная речь может быть не только фоном для шампанского, она способна вызывать эмоции, заставлять улыбаться, а потом плакать. Причем не только украинцев.
Конечно, обращение не могло понравиться всем. В Украине нашлось немало противников такой радикальной политики всеобщего объединения. Точку зрения проукраинских критиков озвучил художник Александр Ройтборд.
«Я терпим, Я могу принять любые взгляды, кроме отрицания государственности Украины, кроме ненависти к ее институтам, культуре, языку, кроме симпатии к ее врагу, кроме игнорирования факта войны, агрессии и аннексии со стороны России. Президент сказал, что нет разницы между патриотом, бандеровцем, малоросом и ватником. Не согласен. Сам я, скорее всего, попадаю под определение патриот, хотя, если честно, не чужд космополитизма. При этом я могу найти общий язык с бандеровцем и даже с малоросом, но не с ватником. Ватнику мешает сам факт моего существования и факт существования моей страны. Здесь я не вижу поля для компромисса. Враг — это всегда враг.
Разделяют эту эмоцию и в противоположном лагере. Юлия Витязева.
Честно говоря, все еще нахожусь под впечатлением от новогоднего обращения Зеленского, потому что такого пиршества лицемерия не было даже во времена Порошенко. «Надо объединяться», — призывает нас пан Зе. Извините, а с кем? С теми, кто даже в новогоднюю ночь мечтает о развешанных на фонарях москалях? Или с теми, кто декларирует создание фильтрационных лагерей для крымчан и жителей Донбасса? Или с самим Зеленским, который еще совсем недавно советовал всем пророссийским собирать чемоданы и ехать в Россию?
В то же время россияне, похоже, готовы собирать чемоданы и ехать в Украину. Настолько велик оказался контраст с новогодней речью Путина, полной дежурных фраз и замшелых советских штампов.
В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины.
Вячеслав Титов.
Главное впечатление от просмотра новогоднего обращения Зеленского – как чудовищно устарел Путин, как устарел его дискурс про войну почти столетней давности, и каким, в сущности, неживым и неестественным выглядит этот старый человечек, выросший в стране, которой больше нет.
Дарья Сиренко.
Примечательно, как мы, граждане РФ, обсуждаем речь президента другой страны. У Путина там нечего обсуждать. Какой у нас глубокий кризис публичной политической речи, что мы реагируем на такое, как голодные.
Никита Белоголовцев.
Короче, посмотрел тут, как и все, обращения Зеленского и приуныл. Потому что, если очень коротко, то Путин говорил только о прошлом, а Зеленский – о будущем. В 2020 году очень странно завидовать Украине. Хотя бы потому, что сам Зеленский говорит про украинского физика, который поехал мыть посуду в Италию, и про химика, который работает на стройке в Новосибирске. Но он все равно говорит: давайте думать о будущем, давайте искать национальную идею, давайте любить каждого украинца. А в это время у нас, в этом году, 75 лет победе, а там, глядишь, и 80-летие не за горами.
Дмитрий Травин.
Проблема не в том, что Путин плохо выступил. Проблема в том, что ему в принципе нечего сказать, и потому речь представляет собой лишь набор банальностей. Наш старый президент в каждом своем выступлении аккуратно обходит стороной все российские проблемы, накопившиеся за два десятилетия. И мы не понимаем, зачем он нам нужен, кроме как для того, чтобы узнавать точное время. Кончился Путин, настал Новый год. Путин не говорит о том, что страна более 10 лет находится в состоянии стагнации, и с этим надо, наконец, что-то делать. Путин не говорит о том, что старые скрепы, которые он нашему обществу предлагает, скрипят при каждом повороте кремлевского курса и не способны больше воодушевлять людей, видящих, как нами управляют прожженные циники. Путин стремится ничего России не сказать для того, чтобы ничего не решать, никого не раздражать, не предпринимать никаких конкретных действий и сидеть в Кремле как можно дольше. Это не стратегия развития России. Это стратегия старости, стратегия выживания, стратегия унылого маневрирования, которая самому Путину уже давно наскучила. Но ему не наскучила власть, а потому он раз за разом что-то нам говорит, но глаза выдают одну главную мысль: «Я вечный, я не уйду, я не дам вам жить своей жизнью, я не дам вам отринуть страх и поверить в себя, поверить в Россию, поверить в то, что страна наша может родить что-то иное, кроме ржавых скрипящих скрип».
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Финал молодежного чемпионата мира по хоккею в этом году оказался курьезным событием. Игру транслировал Первый канал, а Матч ТВ решил параллельно показать финал 2011 года, в котором сборная России обыграла Канаду со счетом 5-3. В итоге та часть аудитории, которая смотрела Матч ТВ, отпраздновала победу 9-летней давности, при том, что на самом деле в финале этого года россияне проиграли сборной Канады. И проиграли довольно-таки обидным образом. Вплоть до последних 10 минут матча Россия вела 3-1, но канадцы сумели преодолеть разрыв и выиграть золотую медаль. По репортажу на «России-24» комментатор Александр Абрамов был безжалостен.
Можно сказать, что сегодня наша молодежка сама отдала золото канадцам. К сожалению, безвыигрышная серия чемпионатов мира в следующем году достигнет уже 10 лет. Последний раз команда Валерия Брагина выигрывала молодежное первенство в 2011 году. И вот сегодня была отличная возможность эту серию прервать.
Но на Матч ТВ 2011 год повторился снова. Среди тех, кто не заметил подмены, оказались в том числе и ведущие соцсетей одного из столичных телеканалов, футболист Дмитрий Тарасов и депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Он написал в Фейсбуке.
«Поздравим хоккейную молодежку с золотом чемпионата мира! Настоящая красная машина! Новая сборка! Молодцы! Русский характер!»
Комментаторов в соцсетях это невероятно развеселило, потому что Михаил Дегтярев не просто депутат, а председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Алексей Андронов.
Представьте, что у них на этом комитете творится. Один не может понять, что смотрит хоккей 9-летней давности. Второго лишили уже 2 золотых олимпиад. Третий все еще рассказывает про объединенный чемпионат. Вот поэтому Россия не спортивная страна, и на нашем веку она не будет иной. В нормальном мире Дегтярев еще вчера снял бы с себя полномочия, но мы живем в другом.
Некоторое время старый финал смотрел даже его непосредственный участник Владимир Тарасенко. Об этом рассказала его жена. Подвох он заметил только когда увидел на поле себя самого. В соцсетях начали издеваться над телеканалом Матч ТВ. Твиттер: «Фанючка, представься, мразь».
Ради этого стоило создавать Матч ТВ. Это лучшее, что они сделали за свою историю.
Андрей Коняев.
Не знаю, чего так все возбудились на хоккей. Ну, показали финал 2011 года. Потому что надо помнить славные победы прошлого, не забывать вспоминать каждый день, каждый час, каждую минуту. Вперед, Россия, в прошлое. То есть назад, назад, Россия. Давай, 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 назад. Красиво, давай, давай.
А кого-то больше позабавило доверчивость зрителей. Twitter Dance 2006.
Может и грубо, но олени, которые смотрят хоккей, футбол, баскетбол только по большим событиям и ни черта не понимают, вполне заслужили вчерашнего прикола от Матч ТВ.
Алексей Дурнову.
Вчерашний кейс про 2 финала убедительно доказывает, что сам по себе хоккей, как классная игра, нашим согражданам не интересен. По-настоящему они любят только наши в нем триумфы, по нынешним временам очень редкие. Надо, чтобы наши рвали не наших. Все остальное абсолютно не важно. Поэтому люди готовы массово потреблять универсиады и военные игры, а из летней олимпиады предпочитают художественную гимнастику и синхронное плавание. Их на олимпиадах смотрят даже пресловутые мужики в трениках, потому что там наши гарантированно порвут не наших.
Но есть и те, кто посочувствовал неопытным болельщикам. Твиттер, Федун, Парадайз, Спартак.
Думаю, Матч ТВ этой трансляции обманул многих детей, пенсионеров и, в принципе, людей, не сильно разбирающихся в спорте, но которые включили хоккей, чтобы поболеть за наших парней в финале. Это, к сожалению, уровень данного телеканала, который открывает для себя новые глубины.
А кто-то даже винит случившийся, собственно, хоккей. Твиттер, в Бергамо, все спокойно.
Вчерашняя история с хоккейной трансляцией доказывает, что футбол – спорт номер один. Кто бы что ни говорил, такое заблуждение там было бы невозможным. Уж очень ярок и разнообразен футбол, в отличие от хоккея, где фавориты всегда одни и те же.
В то же время многие недоумевают, зачем на телевидении проделали такой странный трюк. Дело в том, что изначально чемпионат транслировал именно телеканал Матч ТВ, но финальный матч при этом решили отдать Первому каналу. А на Матч ТВ при показе повтора 2011 года забыли убрать с экрана плашку «Прямой эфир», так что заблуждение зрителей легко понять. Дмитрий Милин.
Первый канал якобы внезапно перекупил право трансляции финала у Матч ТВ ради поднятия своего рейтинга. «Перекупил» звучит в этом случае весьма издевательски, поскольку оба канала убыточны и спонсируются властями РФ из бюджетных денег налогоплательщиков. Выходит, что один получатель бюджетных денег отдал их другому получателю. Купли-продажи это действие не имеет отношения вообще, но результат впечатляющий. Куча случайно интересующихся хоккеем посмотрели не тот матч, который рассчитывали увидеть. Предлагаю нашему ТВ копать глубже и вместо олимпиад, в которых мы теперь не участвуем, показывать лучшие выступления олимпийской сборной России в более ранних олимпиадах и чемпионатах мира. Зритель, думаю, будет этому только рад. Вместо позора выступления нашей сборной без флага, он увидит череду выдающихся спортивных побед.
Сталин ГУЛАГ.
Учитывая дисквалификацию нашей страны на ближайшие 4 года, такой прием станет обычным явлением, особенно во время проведения крупнейших спортивных мероприятий. А пока это были, так сказать, учения, как, например, те, что совсем недавно проводились по изоляции Рунета. Ну а что? Начнется следующая Олимпиада, а нам в это время покажут лучшие выступления советских олимпийцев в 80-м году или в 2014-м в Сочи. И плевать, что в Токио Олимпиада летняя, а в Сочи была зимняя. Главное ведь теперь не участие, а победа, и не важно, когда она была. День Победы с каждым годом празднуем все шире и шире. Так и тут будем. А с ухудшением экономической ситуации применять эту практику можно и в других областях, тем более, что в народе еще жива память о вкусной советской колбасе по 2,20. Так можно впредь и говорить по телевизору. Помните, какая колбаса отличная была? А? Вспомнили? Вот считай и наелись.
Многим показалось символичным, что телевидение нынче зациклилось на повторах. Кирилл Шулика.
Если хоккеисты меняются, то голубые огоньки, послание президента, его прямая линия и даже герои выпусков новостей за 20 лет никак не поменялись. Ну хорошо, будем милосердны, за 10 лет. Если ставить старые новости, никто совсем подвоха не заметит. Если ставить старые послания и прямые линии, тем более. Даже не все политологи прочухают. Поэтому я бы продолжил.
Твиттер, профессор Преображенский.
Патриоты подавлены тем, что смотрели не тот финал чемпионата мира по хоккею среди молодежек. Матч ТВ показал запись 2011 года, а многие не поняли, что это не прямой эфир. Граждане, у нас страна 20 лет не ту жизнь живет, и вы 20 же лет этого не понимаете. Что про хоккей-то удивляться?
Твиттер без Путин.
Что происходит в России? Она вечно празднует победу 1945 года и победу на молодежном чемпионате мира по хоккею 2011 года.
Геннадий Гудков.
После трансляции победы хоккеистов 8-летней давности по Матч ТВ есть риск, что выборы в Госдуму 2021 года тоже покажут записи с победой «Единой России».
Твиттер, ехидные твиты.
Если по Матч ТВ показать новогоднее обращение Брежнева, то разницы никто и не заметит. Тем более, что ее и нет.
И в конце концов, почему бы не пустить в ход этот прием ради мирных целей? Дмитрий Навоша.
Возможно, если начать показывать по телеку доллар по 30 и все такое, оно тоже сработает.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. В ночь с 7 на 8 января Иран выпустил по базам США в Ираке более 10 баллистических ракет в ответ на убийство генерала Сулеймани. А утром 8 января в аэропорту Тегерана разбился пассажирский «Боинг» компании Международной авиалинии Украины. Погибли все 176 человек, находившихся на борту. При том, что два события так совпали по времени, поток фаталистичных сопоставлений в соцсетях был неизбежен. Тоня Самсонова.
Новости утром не очень. Началась война.
Андрей Десницкий.
Соболезнования семьям погибших и мира всем нам. Нас снова тянут в большую войну, лидеры, похваляющиеся своей крутизной и суверенитетом. И снова будут потом разбирать, кто что неправильно сказал и ошибочно сделал. Давайте попробуем разобраться сейчас, сразу. Война – это война, и это плохо. Всегда.
Сергей Митрофанов.
Кровавая жатва среды. Тут лишь вопрос, увязывается это в один тренд, что запущена цепочка необратимых последствий или так совпало?
Многие комментаторы убеждены, что катастрофа в аэропорту связана с ночными ракетными атаками, если не напрямую, то косвенным образом. Юрий Касьянов.
Падение украинского самолета в Иране в момент фактического начала боевых действий может быть трагическим совпадением или зловещей закономерностью, следствием неспособности государства обеспечить безопасность своих граждан в зоне военного конфликта.
Параллели с «Боингом», сбитым над Донбассом, были неизбежны. Так считает и авиаэксперт Вадим Лукашевич в интервью телеканалу «Настоящее время».
В свое время, когда был сбит «Боинг» над Донбассом, Украину обвиняли в том, что она не закрыла свое воздушное пространство. Но сейчас ситуация гораздо хуже. Иран наносит ракетный удар по Соединенным Штатам, базам в Багдаде, и ждет ответ в виде, ответ, который только может лететь только с воздуха, и приводит свои средства ПВО в боевую готовность. В этой ситуации они обязаны были закрыть воздушное пространство, чтобы расчистить его от каких-то там посторонних целей. То есть даже если выяснится, что это чисто техническая причина, то Иран повел с точки зрения обеспечения безопасности авиасообщения гражданского просто преступно.
Официальная версия властей Ирана – у самолета загорелся двигатель и пилоты потеряли контроль – доверия у комментаторов не вызывает. Особенно в свете того факта, что Иран пока отказывается передавать компании «Боинг» черный ящик разбившегося самолета. Некоторых комментаторов преследует ощущение, что все происходящее в последнее время каким-то образом взаимосвязано и так или иначе связано с Украиной. Егор Холмогоров.
Пока Трамп играет в Тымчука, в Тегеране разбился украинский «Боинг» и 180 пассажиров на борту. И на фоне маневров ракет и ВВС обеих стран никто не поверит в то, что это случайность. Кто-то уже пишет про донецкий «Боинг-2.0». В США из-за украинского досье импичат президента. В Гонконге украинские инструкторы подстрекают протестующих. В России опять показывают «Ротару». В Иране разбивается украинский «Боинг». Весь мир превращается в Украину. И от этого... по-настоящему страшно.
Власти Ирана отрицают какую бы то ни было связь авиакатастрофы с ракетными ударами по базам США. Но этих последних, по мнению многих, было вполне достаточно для того, чтобы на Ближнем Востоке развязалась полномасштабная война. Вероятность этой войны и того, что она перерастет в Третью мировую, если к конфликту подключится Россия, стала в последние дни главной темой для обсуждения в соцсетях. Сценарий такого подключения обрисовал Владимир Жириновский на YouTube-канале «Время политики».
Что нужно делать Ирану? Я уже сколько раз им говорил. Ну, срочно договор о взаимной военной помощи с Россией. Срочно базы, как у нас в Сирии, вот Хмеймим, или вот эта вот военно-морская, на берегу Индийского океана поставьте военно-морскую, да флот придет Черноморский, давайте военно-воздушную базу, прилетят мощные самолеты, истребители, бомбардировщики, давайте сухопутную военную базу поближе к иракской границе, чтобы можно было помочь Ираку. То же самое Ирак должен сделать. Нам нужен союз пяти государств, Россия, Турция, Иран, Ирак, Сирия. И все же к этому идет. Везде антиамериканские настроения, везде требуют ухода американцев. Если будет союз пяти государств, в котором одна страна ядерное оружие имеет, то уже Европа будет не по-английски говорить или там на французском, а по-русски и по-турецки будет говорить, или на персидском языке, может быть.
Прокремлевские комментаторы не упустили шанса покритиковать США за некомпетентную внешнюю политику. Маргарита Симоньян.
Если бы Иран не ударил, то это бы не был Иран. И еще ударит. Не понимать этого может только американская элита, не отличающая Лимпопо от Чунга-Чанга. То есть вся. В общем, что и требовалось доказать.
Платон Беседин.
Иран ударил по американским базам в Ираке. Все войны этого мира с определенного времени начинались из-за США. Почему должны погибать все остальные?
Однако большинство политологов предположили, что конфликт будет изолирован на локальном уровне. Аббас Галямов.
Главный фактор, толкающий стороны к эскалации конфликта, это боязнь дать слабину. Нельзя ведь показывать миру, что ты боишься войны больше, чем твой противник. Мир, однако, не настаивает, чтобы твой ответ обязательно был симметричным. Американские власти могли бы без потери лица выйти из нынешней ситуации, заявив, что они объявляют политическую войну Ирану. Дескать, по опыту разгрома режима в соседнем Ираке, а также последующего конфликта в Сирии, мы знаем, что в случае начала боевых действий главным пострадавшим окажется мирное население. Гибель тысяч ни в чем не повинных людей, миллионы беженцев, которые хлынут в соседние страны, а затем и в Европу, последующий за войной хаос, который затянется в Иране на годы и десятилетия – все это недопустимо. Поэтому наш ответ аятоллам будет асимметричным. Мы официально объявляем, что наша цель – свержение деспотического и антинародного иранского режима. На эту цель мы ориентируем нашу разведку и Госдеп. С этой целью мы разворачиваем программы помощи иранской оппозиции, создаем специальную программу информирования иранского народа о реальном положении дел в стране и так далее. Вместо того, чтобы громить иранские военные объекты, мы уничтожим иранскую инфраструктуру промывания мозгов собственному населению. И тогда режим умрет сам, так же, как умерли до него другие, гораздо более могущественные диктатуры.
Эль-Мюрид.
Судя по тому, что Иран атаковал две базы США именно в Ираке, на которые, в общем-то, плевать всем, включая сам Ирак, расчет строится на небольшой конфликт, который удастся удержать в рамках. На ракетную перестрелку сколь-либо продолжительное время у иранцев вряд ли хватит ракет, а потому им важен политический аспект своего удара. Иранское руководство может рассчитывать на военный психоз внутри страны и на эвакуацию США из Ирака. За такой результат можно заплатить и некоторыми разрушениями и потерями. Правда, гарантий того, что все удастся удержать на локальном уровне, нет и быть не может.
Дмитрий Травин.
В связи с тем, что происходит между США и Ираном, одно можно сказать с уверенностью – мировой войны не будет. Популярные в Фейсбуке сравнения гибели Сулеймани с гибелью Франца Фердинанда не имеют под собой оснований. В 1914 году террорист убил крупного представителя великой, по тем временам, державы. И держава эта, Австро-Венгрия, объявила войну стране, которую сочла ответственной за это, Сербии. А дальше пошло-поехало, поскольку все великие державы сочли, что баланс сил может нарушиться не в их пользу, и попытались это предотвратить. Сегодня же все наоборот. Великая держава убила крупного представителя сравнительно малой страны. И у этой страны нет сил начать мировую войну. Такую войну против США даже Россия начать не способна. А Китай, который в принципе способен, делать это сейчас не будет.
Все с нетерпением ждали, что скажет по этому поводу президент Трамп. И его обращение развеяло страхи. Никаких указаний на то, что США заинтересованы в масштабной войне, в нем не оказалось. Вот один из ключевых моментов обращения в синхронном переводе «Голоса Америки».
Народу и лидерам Ирана я хочу сказать, мы хотим, чтобы у вас было не просто будущее, а великое будущее, будущее, которого вы заслуживаете, будущее, в котором будет процветание, гармония. Гармония с другими странами мира. Соединенные Штаты готовы мирно развивать свои отношения со всеми, кто стремится к миру.
В сети, с одной стороны, вздохнули с облегчением, а с другой тут же стали критиковать Трампа за слабость. Альфред Кох.
Короче, воевать охотников не нашлось. Персы, задавив насмерть в давке на похоронах генерала Сулеймани 40 человек своих, пульнули для проформы строго мимо американских баз и убили ровно 0 американцев. Назвав это пощечиной Америки и страшной местью за генерала, аятолы успокоились. Трамп тоже посчитал такой баланс потерь справедливым и решил дальше не нагнетать. Каждый решает свои пиар-задачи. Зрители разочарованно расходятся по домам. Кина не будет. Затраты на попкорн списываются как чистый убыток.
Александр Каляндр.
В общем, от него безобразием ждали, а он чижика съел. Иранское заявление о 80 убитых американцах почти наверняка вранье. Впереди долгие годы контролируемой конфронтации США и Ирана, постоянные уколы и удары по странам залива для убеждения их в слишком высокой цене привечания американских баз, выходящие из подчинения всякие иранские прокси-армии. Ни та, ни другая страна, как я понимаю, большой войны не хочет и не очень может. Но она вполне может однажды начаться от плохо рассчитанного риска или плохо управляемых клиентов. Но войны пока не будет. Незачем.
Михаил Виноградов.
Народные востоковеды потихоньку расходятся в разочаровании. По их мнению, Иран слишком вяло развязывает мировую войну и недостаточно отстаивает свои национальные интересы. Но у них все же теплится надежда, что Россия вступится за его поруганную честь и защитит национальные интересы Ирана вместо него.
В общем, прав оказался Кирилл Бенедиктов, когда предположил, Третья мировая война началась в Фейсбуке и Твиттере. Надеюсь, там же и закончится. Да будет так. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!